Вы слушаете подкаст «Пироги». Партнер этого выпуска – онлайн-курс английского языка «Flow» от Яндекс.Практикум. Переходите по ссылке в описании и изучайте разговор на английский на практике.
Чтобы вы понимали, я такой человек, если у меня заболит, например, нога, все, у меня мысли, что ее ампутируют скоро. Представляете, что было, когда я почувствовал какой-то дискомфорт в груди?
Игорян, хотел тебе рассказать, как я практикую английский.
А ты этим занимаешься?
Да, конечно, у меня же Яндекс.Практикум все дела. Я хотел про Яндекс.Практикум рассказать, но это все оставим на потом, потому что и созвоны у меня с наставником были и прочее, и у меня все время начинает болеть голова, когда я пытаюсь вживую общаться на английском, потому что мозг не хочет, короче, мне позволять долго думать на английском. Но знаешь, что я заметил? Я заметил, что мне стало проще отвечать и понимать, что мне говорят. Я прям рад. Но хотел рассказать о другой теме. Я познакомился с одним товарищем, который разговаривает на английском. Он меня сам нашел. Если ты помнишь, я выкладывал в Инстаграм фотографию своего рабочего стола.
Да-да.
И эта фотография разошлась по интернету, по зарубежному. Ее начали выкладывать во все профильные такие вот аккаунты, связанные с рабочими столами, связанные с музыкальным каким-то оборудованием. И мне в какой-то момент написал товарищ из Африки, из страны Гана, это страна в Западной Африке, он рэпер, и он написал, что вот ему понравилось рабочее место, что вот он делает рэп, он рассказал о своем сложном пути, что у него погибли родители, либо просто умерли, либо погибли, что он остался один, что он постоянно на улице тусуется, но он этого не хочет, он хочет писать музыку, и он скинул свои треки. И мне, знаешь, мне прям понравилось то, что он скинул, то есть я прям послушал, это такая, знаешь, можно сказать, пацанский, уличный, про то, что все будет, вот мы должны идти к тому, чтобы все было хорошо, короче. Я сейчас включу кусочек, смотри. Ну такое, да? Нормально, неплохо. Как тебе?
Ну неплохо, да.
Ну и он, ну в общем, он считает, что нужно уважать маму с папой, нужно перестать быть рабами, мы должны быть лучше, должны улучшаться и все прочее. Ну классно, короче, есть какая-то концепция, есть концепция вперед. И вот он мне пишет, что, а, может быть, ты, если ты работаешь в музыкальном бизнесе, может, ты возьмешь меня на работу? И я говорю, а ты умеешь саунд-дизайн делать? Он такой, а что это такое? Я ему присылаю, значит, аккаунт свой в Инстаграм, говорю, вот мы делаем саунд-дизайн для визуальных медиа. Он посмотрел, такой, вау, классно. Я не умею, я умею читать рэп. Я говорю, ну, братишка, а мы с ним общаемся вот так, бро, он мне сразу пишет, big bro, hello, там, hey. Я подумал, ну, раз так, то давай будем общаться как бро. И он пишет мне каждый день. Через 3 дня он пишет на русском языке, братан, я не вправе просить у тебя денег, но мог бы ты мне дать, короче, денег, потому что у меня вообще хреново с этим. У меня заработок $9 в день всего, я не хочу возвращаться на улицу, а деньги я могу только украсть. А надо сказать, что он живет в стране, в которой нет среднего класса. Там есть очень бедные, есть очень богатые. Страна Гана, вот, кстати, она, знаешь, чем популярна? Если ты видел такой мем, носильщики гроба танцуют.
Да-да-да.
Тони Игги, астрономия трек играет. Вот это все из Ганы. Там у них есть такая особенность, что они как бы провожают в другой мир умерших весельем. И вот эти носильщики, у них такой прикол есть. Они могут танцевать, неся гроб. Такая вот история. И воровство на улице у них очень такое сильное. То есть если ты поедешь туда туристом, то вечером на улицу лучше не выходи, потому что тебя 100% ограбят. И вот он просит у меня денег, и я понимаю, что, ну, на что он как бы просит денег, я как бы я не знаю, да, либо это может быть наркотики, но хочется верить, что он все-таки в что-то вот хорошее, да, в музыку или прочее, но дело не в этом. Он мне постоянно присылает фотографии, как он работает на стройке, а там, знаешь, там не стройка, там какой-то барак они строят, что-то они там заливают. Он мне постоянно присылает видео, как он ест какую-то еду, короче, ну, такой, знаешь, постоянно что-то пытается мне поделиться.
Нашел свободные уши.
Да-да-да. Ну, я ему, естественно, перевожу просто 20-ку на PayPal, для него это типа, о, нифига себе, двадцатка, класс, короче. И я ему говорю, бро, я могу тебе помочь рассказать о тебе в подкасте и дать ссылки на твою музыку, потому что у него вот альбом, кстати, скоро выходит 10 июля. Я говорю, могу дать ссылки на твою музыку, и люди, наши слушатели, они перейдут и создадут тебе прослушивание, грубо говоря, ты какие-то деньги будешь зарабатывать. Ну, в общем, я им проникся, он такой парень славный достаточно, и мне нравится его музыка, я ему даже предложил, говорю, я могу помочь тебе сводить твою музыку, то есть вообще без проблем. И я что хочу сказать? Я хочу попросить наших слушателей перейти по ссылке в описании и послушать его музыку. Может быть, действительно, стриминговые сервисы помогут ему как-то прожить и записывать свою музыку, ну, как-то так. И он записал для нас послание такое некоторое. Сейчас я включу, и тут как раз немножечко его трек.
Hey, it's your boy, it's Rolly from Ghana. You're tuning in to Pierogi. Go download my new single, congratulations on all platforms. Thank you. Blessed.
Всем привет, это 60-й выпуск подкаста «Пироги», у нас юбилей, Горян. Представляешь, мы докатились до возраста 60 лет.
Опять.
Да, такие, знаешь, пожилые, такие уверенные, все морщинистые мужчины. Тебе нормально от этого? Неплохо?
Слушай, а я знаешь, что подумал? Так часто эти юбилеи случаются в нашем подкасте, что уже просто хочется как бы не уделять этому такое внимание, а вот хочется, вот я вижу 100-й выпуск, вот прям к нему прям идти на пролом и хреначить просто. И вот на эти все промежуточные как бы не обращать особо внимания, а уже потом, когда будет 100-й выпуск, сесть и уже основательно с каким-то результатом, а результат у нас точно будет, уже вот с этим результатом поделиться со всеми и просто это отпраздновать.
100% полностью тебя поддерживаю, но стоит рассказать о новости. Две новости. Первое. Сегодня в выпуске не будет Павла Николаевича. Он не смог, но он будет после шоу. Так что, если вы хотите услышать его сегодня, переходите на Patreon, подписывайтесь на «После шоу такие пироги» и слушайте нас там.
Совершенно верно.
А вторая новость. Мы хотим развивать наш Patreon все больше и больше. Мы туда приходим, смотрим, что там происходит, и пытаемся его улучшать. И что мы сделали сейчас? Какие тиры мы добавили? Тиры — это возможность выбирать вид контента и вид вознаграждения нас за этот контент. Смотрите, у нас остается двухдолларовый тир, который называется «Угостить кофе». То есть вы нас поддерживаете просто потому, что мы есть. Второй тир – это пятидолларовый. Это закрытый подкаст, который мы называем «После шоу». Там мы обсуждаем какие-то темы, которые, ну, наверное, нам не очень удобно говорить в основном подкасте. Темы, которые мы бы постеснялись обсуждать в пирогах. Третий тир. Добавили мы 10-долларовый тир. Это видеоблог. Мы хотим, чтобы каждый из нас записывал в течение недели эпизоды из собственной жизни. Потом мы это все будем монтировать в один общий еженедельный влог. То есть вы будете наблюдать, как мы живем в видеоформате целую неделю от записи до записи новых подкастов. Четвертый тир – это для тех, кто может себе позволить.
Твой любимый.
Мой любимый, да. Он про то, что вы платите 20 баксов в месяц, получаете все плюшки, которые у нас есть, это влог, это закрытый подкаст, а еще мы скажем вам отдельное спасибо в конце каждого выпуска. Это круто, это для тех, кто может себе позволить. Пятый тир – это спонсор подкаста «Пироги». То есть за этот тир вы платите $50 в месяц, и вы получаете абсолютно все плюшки. А еще мы скажем вам спасибо в подкасте и укажем, как спонсора подкаста, укажем в описании ссылку на любую вашу соцсеть. Ну, по-моему, это тоже прикольно. И самый последний, шестой тир, это участник подкаста «Пироги». За $100 единовременно вы получаете возможность предложить тему выпуска и поучаствовать с нами во время записи. Этот выпуск услышат все. Мы хотим, чтобы наш Patreon развивался, мы хотим, чтобы люди, которые хотят нас поддержать, имели такую возможность.
Имели такую возможность.
Да. Видишь, как вместе.
Одновременно сказали.
Да. Такие дела. Будем рады вашей поддержке. Что ж, Игорян, давай перейдем, наверное, тогда к теме нашей.
Да, давай.
Чем мы хотели обсудить?
Ты знаешь, хочется с тобой обсудить немножко глобальную тему. Давно у нас таких, ну, на мой взгляд, не было. Вопросов серьезных мы не поднимали. А именно хочется поговорить о том, что будоражит наш мир уже последние полгода. Об пандемии.
Будем серьезно обсуждать?
Ну, давай, мы с тобой эту тему так не затрагивали, да, что-то вскользь мы там по новостям проходились по этой теме. Хочется немножко вспомнить хронологию, как все начиналось, какие были меры предприняты, в каких странах, что сейчас, что будет дальше. И вот по каждому такому пункту может дать какую-то свою оценку.
Давай попробуем.
Вот смотри, началось это все в конце декабря прошлого года. И вот 31 декабря, под наш Новый год, власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии. Ну, тогда еще как бы не давали название этому вирусу. Ты что-то об этом слышал в то время?
Да, какие-то отрывки доходили, в основном из Твиттера, что-то такое. Вот какой-то вирус в Китае, что-то там происходит. Как-то вот к этому серьезно так вот я не относился.
Такая же история. А вот смотри, 22 января город Ухань, а именно там вот вспышка появилась, был закрыт на карантин. И, наверное, вот уже с этого момента я как бы что-то об этом услышал. Потому что до этого, до того, как закрыли целый город на карантин, я об этом вообще ничего не слышал. А еще я что-то хотел, по-моему, заказать с Алиэкспресса до китайского Нового года. А китайский Новый год, он, по-моему, что-то в начале февраля или в конце января, где-то в этих числах. И я еще думаю, блин, вот надо быстренько заказать, а то они сейчас уйдут на свои праздники, а у них там, по-моему, долго очень длится. И потом фиг знает, когда мне эта посылка придет. А когда уже перед, получается, китайским Новым годом город закрывается на карантин, и я такой, оп, все, опоздал. И вот уже тогда, вот в этот момент, я уже что-то начал об этом узнавать. Уже потом начались вот эти ежедневные эфиры по Первому каналу, там «Пусть говорят» и вся вот эта требуха.
Они кого звали в «Пусть говорят»? Кого там обсуждали?
Ой, они кого только не звали. Там кто-то из звезд заболел, они давайте соберут консилиум свой из других оставшихся звезд и давайте обсуждать, что там происходит. Я так одним глазком все это просматривал. Мне просто хотелось понять, там же в частности про Россию начали говорить, что у нас по этому поводу.
Да.
Потому что даже в этот момент, когда вот Китай закрыли на карантин, я все думал, что как бы, ну, это в Китае, это там, где-то далеко, до нас это вряд ли дойдет, там локально все погасят эту вспышку, и все будет хорошо. Но как бы этого не случилось, и потихоньку это начало идти в Европу. После Китая такая массовая вспышка случилась в Италии, в Испании, а в Италии вообще было все страшно.
Я вот хотел сказать о том, что у меня Женя, мой саунд-дизайнер, он как раз собирался ехать в Таиланд отдыхать на 2 недели. И, по-моему, это было как раз на февраль где-то у него запланировано. А вот тогда только вот что-то начиналось, мы все следили за Китаем и не думали о том, что это может как-то дальше распространяться. И многие люди вообще этим не интересовались. Например, Женя, он, то есть, никогда не смотрит телевизор, особо там новости так вот не интересуются. И я ему, помню, в кофейне говорил, а вы не беспокойтесь о том, что можно заболеть? И никто тогда серьезно к этому не относился. Никто не думал о том, что это какое-то серьезное, может, заболевание, что этот вирус может дальше распространиться. И они спокойно поехали себе в Таиланд. Естественно, они оттуда потом нормально вернулись. Тогда еще никакой самоизоляции не было, карантина никакого не было. Но я помню, что они на меня смотрели с таким взглядом, типа, а что тут такого, как бы? Ну, все нормально. И много, знаешь, было информации, что это все придумано, что это все не так, там такого нет, все нормально.
Да, ну, еще немножко про Китай забыл сказать. Там же Америка ведет торговую войну с Китаем. И были такие теории заговора, что, блин, а может это американцы заслали этот вирус туда, в Китай? Потому что они все там борются с компанией Huawei за инфраструктуру, да, там сотовых сетей, в частности 5G. А может быть они это все заслали? И такие вот теории заговора возникали. И я тогда подумал, блин, а что будет дальше? Ну, потому что вслед за Уханью там весь Китай же закрылся на карантин. И что будет дальше? А как вот вообще мировая экономика себя поведет? Американцы пытаются разрушить китайскую экономику, китайская экономика сейчас закрылась сама в себе. А что и как вот дальше взаимодействовать? Это если Китай закрыт, фабрики все встали, производство новых продуктов не происходит. Даже если производство наладят, его же надо еще отправить в другие страны по всему миру. Как все будет это происходить? Я тогда немножко, у меня наступила паника. Хотя как бы напрямую она меня не касалась на тот момент, да, как бы, ну, не было такого, что я в перспективе я должен что-то купить. И я не поддался тогда на панику, что, блин, все закрыто, все пропало, у нас пока еще работает, надо быстрее бежать там покупать телевизор или еще что-нибудь. Я немножко как-то перед этим устоял. Это им, ладно, техника, вся одежда же тоже, она шьется в Китае в основном. И, короче, на Китае это много всего подвязано, и что будет дальше? Вот тогда я немножко это... Прихренел.
А ты прям паниковал, ты прям по дому так ходил, да? Что будет дальше? Что же будет дальше?
Слушай, ну у меня, я, конечно, не подавал виду, но я серьезно, я такой, блин, все пропало, все, короче, все, это конец. Я только начал мыслить по-другому, я только в себе какие-то чакры открывать начал, когда все это уже и заканчивается, в принципе. Я опоздал.
Да, прикольно. Ну, я помню, что все новости такие о том, что все у нас все плохо, я узнавал от тебя. Ты накидывал идеи про самоизоляцию, я такой, самоизоляция, ничего себе. И Игорян такой, закроет наш город, все будет плохо.
Да, вот возвращаемся к Италии, к Испании. Тогда же в Италии нам по телевизору начали показывать эти страшные кадры, где просто косило всех этим вирусом. Там что-то какие-то ежедневно...
Да, ну просто кадры показывали именно китайцев, что они постоянно падают на улицах.
Там, да, знаешь. Ну когда вот это показывали в Китае, когда там Ухань закрыли, я все думал, что это постанова какая-то. Вот, в Италии, когда все вот это начало происходить, и я такой, блин, у меня еще немножко больше паники стало. У меня еще такой закрался... сомнение. Блин, а как это из Китая, минуя Россию, вирус попал в Италию? Не, ну понятно, что там люди просто возвращались из Китая к себе на родину и принесли этот вирус. Но если Европа уже начинает в этом всем утопать, то, наверное, и до нас, скорее всего, тоже это дойдет.
Да.
Но почему-то каким-то странным образом, когда Италия, маленькая страна, показывала такие огромные цифры, наша статистика была как будто никто не заболевал.
Да.
Ну, в масштабах нашей страны. Как будто это просто какая-то...
Но прецеденты уже были.
Да, они... но как-то все равно числа как-то с таким запозданием в полмесяца, наверное. И мы же в начале марта еще с тобой в Москву как-то умудрились ездить.
Да-да-да. А нам все говорили, вы что приехали сюда? Сидите дома.
Да, и... А я на тот момент думал, а что такого, ну как бы, блин. Да и мы меры особо с тобой не принимали никаких. Ну да, мы взяли вот эти антисептики, там, салфетки, ну и все. Что-то ходили там по кафешкам.
Да-да-да.
Ну как по кафешкам. Мы там, конечно, не гужбанили, мы просто ходили позавтракать там, поужинать, пообедать. Ну, как-то и прогулялись по Москве, и Москва жила нормально все своей обычной жизнью. Вот мы даже на ивент сходили.
Да.
Правда, там, конечно, нам температуру на входе мерили. Но ничего, как бы все прошло нормально. И вот по возвращению из Москвы, я такой думаю, ну, блин, такая... Она, с одной стороны, смешная ситуация, а с другой стороны, я тогда немножко это... Еще больше прифигел. У меня начался какой-то дискомфорт в груди.
Ага.
Ну, что-то какие-то у меня там... Ну, не боли, а ну, что-то дискомфорт, не как обычно. Я такой, ну, все, блин, съездил в Москву. Ладно сам, так я еще думаю, с Диманом же, сейчас, если он был все это время со мной, по-любому там что-то пойдет дальше, короче, все. Ой, блин. А чтобы вы понимали, я такой человек, если у меня заболит, например, нога, все, у меня мысли, что ее ампутируют скоро. Представляете, что было, когда я почувствовал какой-то дискомфорт в груди. Поэтому, ну, все миновало, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Я все думал, блин, дискомфорт в груди, все. Ожидая повышения температуры. Короче, месяца три я его ждал, этого повышения. Так оно не случилось, слава богу.
Случилось повышение курса доллара.
Да, все нормально. Все как обычно. Так бывает в кризисе. Ну что, ну докатились вот до России, да? Что в России? Я не знаю, когда там в Москве все это началось, но скажу, что по-моему, где-то в начале или середине марта, ну, по-моему, нет, середина, это после уже нашей поездки в Москву, у меня Влада как бы отправили, ну, школу закрыли, отправили на карантин всех. Но хоккейная школа продолжила работать, и я думал, что, блин, ну, наверное, просто школы перебздели, чтобы как бы не подвергать детей опасности, просто, ну, у нас, понимаешь, когда грипп, на грипп тоже школу закрывают на карантин.
Да-да-да.
И, по-моему, так и закрывали тоже в этом году зимой. Думаю, ну ладно, ничего страшного. Потом уже хоккейную школу у нас отправили на карантин. Уже такой сидишь и все. Думаешь, сейчас наш город закроют, сейчас закроют все фабрики, все, чем живет наш город, и что будет дальше. Вот у тебя какие...
Город ампутирует.
Да, у тебя вот были какие мысли в этот момент?
Я вообще на самом деле был спокоен, потому что я-то работаю удаленно и как бы не особо переживал, что что-то закроет. Когда ты начал говорить, я тебя понимал, потому что ты вроде как по городу передвигаешься, и тебе принципиально, чтобы ты имел возможность передвигаться. У нас закрыли нашу школу, где мой сын учится, старший, закрыли на 2 недели раньше, чем школы вообще по городу. И у меня есть такая информация, что ее даже продолжит удаленное обучение до следующего 2021 года. То есть не будут выводить школьников. Ну, по крайней мере, наша школа.
Ничего себе.
Мысли у меня были, да, спокойные. Слушай, я как-то вот особо не переживал. Единственное, что когда начали вот это все про самоизоляцию говорить, когда начали появляться первые заболевшие в Тольятти, я что-то здесь очканул, как ты говоришь, и начал смотреть за гигиеной рук и прочего. Прям вот у меня был период, когда я начал надевать маску, ходить на улицу с маской. Но это у меня быстро прошло. То есть неделю я подумал, что чего-то я какой-то ерундой занимаюсь, потому что, ну, с одной стороны, угроза, она понятная, но что-то вот ничего не происходит. И, наверное, в тот момент все люди такие, знаешь, подсели на панику и начали вот активно вот самоизолироваться. Но в тот момент, наверное, еще такой угрозы большой как бы и не было, потому что число заболевших только начинало расти, у нас в городе там появлялось максимум там 1 человек, и то мы как бы не знаем, да, то есть это официальные ли это данные или какие, потому что если ты послушаешь там каких-нибудь знакомых, то у знакомых-знакомых там в больнице целая очередь из заболевших, и мы не знаем, кому вот верить, а кому нет, что происходит вообще. Поэтому я как-то решил спокойнее к этому относиться, и сначала переживал за то, что я могу заболеть, как-то себя пытался слушать, что я там, что к чему. Я не разрешал Ксюше ездить на тренировки, потому что сказал, ну все, давай сидим дома, все-таки тренировки, там люди разные приезжают. И с одной стороны, наверное, тогда можно было этого избежать, ну то есть не делать этого, потому что сейчас вот люди очень спокойно везде посещают эти тренировки, спокойно ходят, хотя у нас как бы пик. То есть у нас, мне такое ощущение, мы к этому вернемся, что все еще впереди.
Да, и, в общем-то, карантина не случилась у нас, но случилась самоизоляция. Наш президент отправил всех по домам за счет работодателей. И что произошло? Я, так как работаю по части сам на себя, у нас небольшая фирмёшка, я продолжил работать, но, понимаешь, город, когда закрыли на самоизоляцию, это значит что? Это значит, все органы внутренних дел, полицейские, останавливают каждую машину, каждого гражданина и выясняют, а куда ты, что, зачем, почему не дома. Я все боялся штрафов. Я все думаю, блин, ну как вот работать? А потому что работать надо, я продолжал работать. И получается, что мне палки в колеса суют, что делать дальше? Вот я тогда тоже в этот момент немножко напрягся, думал, ну хотя бы в масках ездить, там, в перчатках. Маски все разобрали везде. Я где-то нашел, кто там на заказ шьет, через Инстаграм заказал себе маску. Ездил в этой маске, потом оказалось, что передвигаясь в маске в машине, это еще один лишний повод гаишникам остановить тебя и докопаться. Мне он тогда и рассказывал, да, чуть не это, не отправ не лишили, решили отправить меня наркологичку, типа, что я там бухнул и прикрыл маску свой выхлоп. Я такой, не, это, короче, не вариант в маске ездить. Еще хуже привлекаешь к себе внимание. Ну ничего, потом как-то наш губернатор Самарской области некоторым предприятиям разрешил работать, в том числе вот моя жена работала на предприятии, но надо было сделать справку от работодателя, что ты работаешь. Я такую справку себе сделал и немножко вздохнул с облегчением. Короче, если до меня докопаются, у меня есть чем...
Крыть.
Крыть, да. Стало обидно немножко за нашу любимую кафешку, потому что она закрылась. Да и вообще все позакрывалось, все магазины позакрывались.
Кстати, вот по поводу нашей любимой кафешки. Руслан Дивунов, основатель кафе «Эспрессо-бар», записал нам сообщение о том, как они узнали о самоизоляции, чего они делали.
Я специально выдержал эту паузу для того, чтобы было понимание. Именно такая же тишина произошла именно у нас, когда после объявления президента мы поняли, что теперь нам ждать ничего хорошего не стоит. Мы понимали, что мы будем ограничены во всем, потому что все остальные тоже ограничены. Мы не теряли надежды, мы смотрели ресурсы в Германии, в Латвии и других европейских странах, смотрели, как они уже реагируют, именно представители общественного питания, на все законы, которые выходят. И, наверное, первым, на что мы обратили внимание, это доставка. Именно ее мы открыли в первый день карантина.
Руслан так классно драматургию создал, да, в начале?
Да, еще тот драматург.
Да. Но стоит сказать, кафе у него отличное, и я рад за них, что они в какой-то степени справились с этим кризисом, и доставка у них реально круто заработала, и они действительно создали уникальный случай, когда кафе использует собственные силы доставки. То есть они работают сами и делают это максимально круто, сервис офигенный. Но печально, да, что все-таки им пришлось трансформироваться. Но, с другой стороны, может быть, это и к лучшему. То есть они открыли для себя что-то новое.
Да, хочется немножко вот о этих мерах поговорить. Во-первых, наш президент, посадив всех на самоизоляцию, так сказать, но, опять же, он не ввел карантинные меры, да, которые подразумевают там как ряд преимуществ для обычных граждан, так и, на самом деле, ряд таких негативных последствий. И вообще, как бы мы поступили на месте президента? Ну, давай я скажу сначала за себя.
Давай.
Вот я сейчас, наверное, на себя кучу хейта навлеку, но я бы ничего бы не предпринимал. То есть, как все работало, как функционировала страна, так бы я бы все и оставил. Да, что-то, возможно, бы принимал какие-то меры в ходе вообще всего происходящего, но вот то, что сделал наш президент, я бы, наверное, не делал этого. Я тоже, опять же, меня сейчас, возможно, начнут ругать, но в том числе и Дима, да, наш товарищ из Беларуси. Но я вот в данном случае могу респектнуть Лукашенко, который, в принципе, так и поступил, как поступил бы я. Что ты скажешь?
Мне сложно сказать. Мне кажется, что со стороны нашего президента, возможно, было правильным создать вот такое вот обстоятельство самоизоляции, но неправильно было оставить на произвол судьбы малые бизнесы. То есть мне кажется, что здесь должна была быть больше помощь, чем просто оказание помощи каким-то выделенным структурам. И, скорее всего, эта помощь на них никак не сказалась. Ну, то есть все равно же была какая-то поддержка малого бизнеса. И вот эта вся самоизоляция создала больше проблем, потому что полиция, они, для них был больше повод штрафовать граждан за то, что они нарушают этот режим самоизоляции. Были случаи вообще вопиющие, когда полицейские вели себя абсолютно некрасиво, и были случаи, когда специально полицейские должны были выполнять норму по задержанию тех, кто нарушает режим самоизоляции. Но я хочу сказать о том, что в целом, может быть, даже, Игорь, ты прав, что надо было не делать самоизоляцию, а делать какие-то, возможно, ограничения, вот как сейчас делают, там, да, ставить вот эти санитайзеры, ставить ограничители, возможно, но без вот лишних вот проверок и без лишнего создания скопления людей. Слушай, а давай послушаем, что в Беларуси происходило.
Да, давай.
Для нас же Дима Гупинец записал сообщение, чтобы понимать картину, как происходит там и что он думает об этом.
Всем привет, Дима, Игорь, Павел Николаевич, мое почтение. Для начала включу такую коротенькую запись, чтобы было понятно, что у нас происходило.
Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?
Ну вот, собственно, такой вот у нас был карантин. То есть карантина, по сути, не было. Люди самоорганизовывались, помогали врачам. На данный момент, насколько я знаю, заболевших в Беларуси больше 60 тысяч зарегистрированных больных. Умерло больше 300. Эта цифра как бы вызывает недоверие. Насколько вы знаете, у нас продолжался футбольный чемпионат. Ничто специально не закрывалось. сами закрылись кафе, рестораны, торговые центры все работали. Масочного режима как такового обязательного не было. Он такой желательный только. По поводу помощи от государства какой-то конкретной, ну, по сути, ее как бы и не было. Ни для каких слоев населения, ни для предпринимателей, ни для каких бизнесов. То есть, ну, все как и было, жизнь шла. Но на данный момент, вот по себе могу сказать, вот у нас на работе 4 человека пока заболело. Много у меня знакомых, которые переболели. Есть родственники, которые тяжело болели. Ну, то есть такая ситуация непонятная, она как бы продолжается. Если подытоживать, то государство выбрало такую модель поведения, что во главу угла поставило экономику, а не человеческие жизни. Вот. Спасибо за внимание.
Да, спасибо, Дима.
Да, спасибо, Дима.
Ну, смотри, мне чем понравилось, ну, если можно так сказать, понравилась, да, ситуация в Беларуси, то, что люди, они сами принимают какие-то меры. То есть, вот он говорит, некоторые кафе просто взяли, сами закрылись. Опять же, это хорошо, потому что, ну, во-первых, предприниматель сам может определиться, если он закроется, как дальше будет. Он может немножко рассчитать свои силы, какой-то запас, да, там, наперед, на 2 месяца, там, месяц он сможет протянуть, не работая. А тут, понимаешь, у нас просто закрыли все. И как хочешь ты там. А получишь ты что-то там, какие-то от государства выплаты, не получишь, как бы, ну, потом посмотрим. Да, там что-то, какие-то поблажки, конечно, есть, справедливости ради, но перекроют ли они все потери, ну, навряд ли. А ну, опять же, это такое, я с точки зрения диванного аналитика тут просто смотрю на ситуацию в Беларуси. Может быть, и не прав их президент, но, по сути, вот так вот, на такой взгляд издалека, ну, ничего сверхъестественно страшного там не произошло. Опять же, мне вот так вот, не живя там со стороны наблюдать, я, может, и не имею права как бы суваться туда. Ну, мне кажется, вот так вот все.
Согласен. Мне кажется, что Дима сказал, что у него на работе заболело 4 человека, родственники переболели. А у меня такой информации нет. Вот при всем том, что у нас есть режим самоизоляции, но его мало кто соблюдает, скажем так, в городе. Ну, мои родственники точно. Я своей маме, когда она только вот вся эта движуха начиналась, я ей позвонил, она говорит, я работаю, хожу, все нормально. У меня там, говорит, клиенты на карантине сидят, они откуда-то вернулись, я к ним ремонт хожу делать. Я такой, мам, ты что? Ну, серьезно, ну так не работает. Если они приехали откуда-то, они сидят на карантине, значит, они не могут ни с кем контактировать. Она меня послушала, вроде как какое-то время не работала. Сейчас она снова вышла на работу. Моя сестра, живя с мамой, тоже работает, тоже контактирует с людьми. У меня жена тоже выезжает, с кем-то контактирует. Так я тоже хожу, гуляю с собакой. Причем у нас чуть проще, да, чем в Москве, потому что я иду с собакой, я всегда вижу конную полицию. Первое время у меня, конечно, возникало такое ощущение, что меня сейчас остановят и будут спрашивать, потому что я видел, что они останавливали первое время вот людей, гуляющих по этой аллее, по улице Спортивной. Ко мне они вообще не подходят. Ну, то есть, видят, что я с собакой, даже если мы идем с друзьями, то они не реагируют на это. В других городах с этим сложнее, потому что мы всегда видим новости, что что-то полицейские постоянно выдвигают какие-то штрафы и прочие претензии относительно того, что нарушается режим самоизоляции. Поэтому мне вот, правда, сложно сказать, насколько ситуация критическая, потому что есть очень много людей, которые, ну, действительно считают, что надо вот соблюдать режим самоизоляции, все очень сложно, все очень плохо, и все придет к негативу. Я этот сценарий не исключаю, потому что вот сейчас, да, сняли режим самоизоляции, все кафе в Москве приходят в норму, все вроде начинает восстанавливаться, но у многих есть ощущение, что мы будем ожидать второй этап локдауна уже к концу лета, и что вот эта вся история сделана для того, чтобы люди сейчас просто не боялись идти на выборы по поправкам в Конституцию. И я не знаю, в общем, единственное, что мне остается, это просто быть диванным аналитиком и пытаться на эту ситуацию смотреть отстраненно. Не даже не отстраненно, а вот с такой позиции, потому что по-другому у меня не получается. Я не могу информацию, у меня возникает когнитивный диссонанс, когда я пытаюсь составить все факты из разных источников.
Да, просто смотри, возвращаясь к ситуации в Беларуси, когда страна не была закрыта, и смотря на нашу ситуацию, когда у нас все еще по статистике не все хорошо, но начинают ослаблять меры. Как-то тут тоже вот не бьется. То есть, когда было все зарождалось и было меньше показателей, мы как-то усиленно пытались это не ликвидировать, а закрыть, как-то приостановить. Хотя, возможно, благодаря этим мерам как бы и не случился бум такой, как в Америке, когда там тоже пачками людей.
Вот эта вся информация о том, что пачками вывозят людей, у нас здесь в Тольятти, в Медгородок свозят людей, там все это вот очень сложно. Информация-то есть. Я просто к тому говорю, что ты как бы смотришь вокруг, а этого и не происходит. Вроде как ты же тут рядом находишься, понимаешь?
Я согласен. Более тебе скажу, я в нашу больницу, Медгородок, заезжал несколько раз, ну, во время карантина. Понятное дело, что я внутрь не заходил, но вот так вот по ситуации, вот то, что там внутри вообще вот этого городка происходит, я бы не сказал, что там прям какой-то трындец творится. Опять же, все может за закрытыми стенами происходит, не знаю.
И просто сейчас как, если реально это все усилится, либо государство будет скрывать от нас статистику заболеваний, потому что и не будет дальше продлевать локдаун, или что, или как это?
А тебе не кажется, что, возможно, это и лучший исход, когда от нас скрывают какую-то статистику, если она, ну, мягко сказать, такая опасная?
Да-да-да, но, возможно, не создает панику.
Конечно, ну, потому что, когда человек меньше знает, он об этом не беспокоится, он своими делами занимается. Потому что, а какой вот смысл? Вот я когда говорил, что у меня была внутренняя паника, ну, а кому от этого легче-то стало? Мне, что ли? Мне наоборот там, наверное, седых волос поприбавилось. А какой смысл от этого? А не знал бы я, относился к этому, вот когда все зарождалось в Китае, так, ну, где-то есть и есть.
Мне просто еще кажется, что вот этот вирус, он, может быть, он сложный, да, мы как бы с ним не сталкивались ранее, но в целом мы же как бы каждый год сталкиваемся с вирусами, и мы же не контролируем статистику распространения вируса, но мне кажется, что, возможно, это... Вирусы и раньше были такие, и раньше была такая статистика, просто она не распространялась, не открывалась. Не кажется такое, что такое может быть?
Да, конечно. Просто мне кажется, что надо просто предпринимать какие-то меры, там, те же санитайзеры, там, маска. Опять же, тоже спорный вопрос, нужна она или нет. Особенно сейчас вот в такую жару. Ну, возможно, немножко дистанцироваться, да, там, с людьми. Ну, опять же, блин, как ты дистанцируешься, находясь там, я не знаю, в каком-нибудь закрытом пространстве? Избегать это пространство, а если это магазин, если тебе надо что-то купить, поесть? Тоже сложный такой вопрос. Ну, просто по возможности мойте руки, там, умывайтесь. Самое простое, что вы можете сделать. Говорю как доктор, блин, как врач, который раздает тут совет.
А только единственное и можем это сделать, больше ничего и не можем.
Да. Хотелось бы, конечно, поговорить немножко про наш завод. Это все-таки наш основной, да, работодатель в городе. Но, блин, здесь должно было бы быть соло Павла Николаевича, но, увы. Поэтому переходим к самому интересному. Это финансовая помощь от государства. Ты получил чего-нибудь?
Да, мы получили 20 тысяч рублей на детей, выделенные деньги. И, кстати, еще придет десяточка, я так понимаю. Уже не надо подавать заявление, она самостоятельно придет. А вы как, получили?
Да, тоже получили. На что потратили? На детей?
Ну да, на детей, на тренировки.
Вот интересно было бы узнать еще от владельца нашего любимого кафе, получили они какую-то помощь?
Да, интересно, кстати.
Ну что, что ожидаем-то дальше? Как будем жить?
Мне кажется, что ожидаем вторую волну и... Возможно, но не расслабляемся. Продолжаем соблюдать режим гигиены просто лично и прочее.
Отдыхать никуда не поедем?
Очень хотелось бы отдыхать поехать.
Слушай, смотри, если бы открыли границы, ну формально тебе разрешили бы передвигаться по всему миру, ты бы поехал?
Да, я бы поехал. Я бы съездил куда-нибудь в Европу.
Даже под страхом, но все-таки шансом заразиться?
Мне кажется, да, потому что... Мне кажется, здесь я боюсь не самого... У меня нет страха заразиться. У меня вообще ощущение, что мир настолько сейчас вот паника, она присутствует, что мы просто так не сможем поехать. Постоянно будут какие-то ограничения. Отдыха из-за этого не получится.
Не, ну слушай, ну сейчас вот открывают потихоньку. В какие-то страны можно ездить. В какие-то страны в ближайшем месяце откроются еще. Так-то, в принципе, передвигаться, мне кажется, можно. По России-то так уже можно. Вот, читаю, с 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России.
Куда поедем?
Поехал бы в Сочи.
В Сочи? Да, почему нет? Классно было бы.
Ты смеешься все надо мной, что я там на Роза Хутор все посматриваю эти видео, веб-камеры. Ну, смотрю, народ там начинает появляться потихоньку. Так странно было смотреть, когда все это пустовало. Мне просто, знаешь, с одной стороны, блин, ты вот у себя под носом переживай, а я все переживал, блин, вот прикинь, вот столько денег вбухали вот во все это, в Олимпийский, вот эту деревню. И как это все вот сейчас может просраться просто? Вот так вот. Ну ничего, вроде народ потихоньку возвращается. Ну я бы с удовольствием бы туда, конечно, съездил. Блин, а у меня вообще, когда все это начиналось, была такая, ну не идея, а я просто подумал, вот прикинь, а был бы я сейчас там, на самоизоляции, как бы было круто пережить ее там.
Ну да.
Просто пошел куда-нибудь в горы, погулял, пошел к речке, искупался. Ну, конечно, в марте месяце не искупался бы, но тем не менее. В такой местности просто идеально для самоизоляции.
Согласен. Ты, кстати, Птушкина смотрел новое видео, как он в Украине нашел места, где можно полазить по горам?
Да, да, смотрел. Ну, прикольно же.
Да, круто.
Вот у нас то же самое, считай. Ну, мне кажется, только у нас горы побольше. Да простят меня наши друзья из Украины.
Обсудим контент.
Слушай, я посмотрел перезапуск «Беверли Хиллз 90-210». Знаешь такой сериал?
Да, я помню, крутой. Ну как крутой, просто почему-то сказал крутой, не знаю.
Он крутой, вот в том-то и дело, что он был крутым. Но перезапуск — это полное говно. Блин, ну это не надо было этого делать. И сейчас, когда поговаривают о том, что, возможно, сериал «Друзья» тоже или перезапустят, либо какой-то там эпизод снимут, я такой, не надо. Посмотрите на опыт вот этих ребят. Дело в том, что они пригласили всех тех же актеров, но понятное дело, что возраст никого не щадит, и выглядят они просто ужасно некоторые. А суть сериала в том, что они играют самих себя, то есть, например, Брэндон Уолш как персонаж, это Джон Присли как зовут актера, так он самого себя здесь играет, и они, в принципе, все самих себя играют. Вот они как-то, две подружки из них встретились и решили обратиться к какому-то, ну не HBO, ну короче, к тем ребятам, которые снимали оригинальный Беверли Хиллз с идеей о перезапуске вот этого сериала. Это я уже сюжет, чтобы ты понимал, рассказываю сериала. И им дали зеленый свет, и они вот начали общаться со всеми персонажами, у кого-то там свои дела, кто-то не хочет заново во все это окунаться. И вот весь вот этот первый сезон, я надеюсь, что он единственный будет. Хотя, судя по концовке, будет продолжение. Весь вот они в этот сезон собирали друг друга, пробовали запустить сериал. Даже сложно вот этот каламбур рассказывать. Пробовали запустить вот сам сериал «Беверли Хиллз 90-210» уже с персонажами. Короче, подготовка к съемкам. Вот в чем заключается суть первого сезона перезапуска «Беверли Хиллз 90-210». И это выглядит просто ужасно. Я не рекомендую смотреть.
Ты смотришь и плюешься, да?
Я посмотрел, причем за один день все. Весь сезон.
Прикольно. А я хотел рассказать, пожаловаться, что что-то не могу посмотреть ничего на Netflix, посмотреть ничего в других сервисах. Почему-то не могу себя заставить, и ничего не нравится. Прям вот расстроен до ужаса. Хотелось бы, может быть, наверное, посмотреть какие-то старые сериалы, которые забросил смотреть, вроде как они интересные были, но не могу. Смотрю и не нравится. Но, знаешь, это вот у меня ко всему контенту такая апатия, и я решил посмотреть, а что в подкастах происходит классного. И хочу порекомендовать два подкаста, которые я вернул в свою подборочку. Первый подкаст, я на него недавно подписался, это «Поэпизодный клан» от студии «Либо-либо». Там три сценариста, не буду как говорить, как их зовут, они рассказывают о кино, шутят и рассказывают о том, как пишется сценарий для кино. Очень круто они все это преподносят. То есть они рассказывают о профессии сценариста, о том, как сценаристу найти себя в этой профессии, как они себя искали и прочее. Вот мне прям очень интересно, я вот рекомендую послушать эпизод «Как писать комедию» и эпизод «Что курил автор? Как придумать и докручивать идеи?». Ну, вообще все эпизоды я рекомендую послушать. Это прям, наверное, лучший подкаст вот на сегодняшний день, который мне нравится. Потом я вернул свою подборочку «Blitz and Chips». И этот подкаст мне нравится тем, что там ребята, Гриша Пророков, его девушка и приглашенные друзья, то есть это как сериал «Друзья», знаешь, когда меняются разные персонажи, ну, неважно. В общем, очень интересно наблюдать за их общением, потому что они, во-первых, живут в Москве, а Москва – это другая страна, это другая Россия. Но что я хотел сказать? Значит, мне понравился у них эпизод, посвященный подкасту «Ear Hustle». Это подкаст про тюремную жизнь. Это подкаст, который делают заключенные. Там, то есть они какую-то историю берут про заключенного, ее рассказывают с точки зрения журналистики, можно так сказать. В общем, мне очень понравилось, как они рассуждают об этом подкасте, чего они думают, очень круто. Вот, я вернулся к прослушиванию подкастов, и мне пока все нравится. Ну, вернулся, потому что мне хочется наш подкаст сделать лучше. Я надеюсь, что этот выпуск не повлияет на наши оценки в iTunes.
Да-да-да.
Я вот распереживался насчет пиротехники, что ее не приняли.
Я думаю, не стоит переживать. Надо просто двигаться дальше, и все. Хейт он будет, низкие оценки тоже, возможно, будут. Но ты вспомни, как с пирогами было.
Пироги – это понятно, за что там хейтить, как бы, потому что неподтвержденная информация, просто что-то балаболят, зачем мне это слушать. Но, с другой стороны, не хочешь – не слушай, уходи, зачем тебе единички ставить. А здесь вроде как мы все создали для того, чтобы было вроде как приятно слушать. То есть хороший звук, мы пытаемся говорить не совсем таки косноязычно, что-то пытаемся носить какую-то информацию. Но ставят, я так понимаю, единицы не за то, что как мы говорим, а за то, что чего мы говорим. Потому что вот взять выпуск Саши Лепотой – мы там, ну, откровенно несем, конечно, ерунду и часто повторяем одни и те же мысли. Но я все время пытаюсь вот додумать эту историю, но ведь, по сути, наша основная идея – это раскрыть какой-то сервис через формат спора. То есть, по сути, мы вот в будущем выпуске будем как раз бросать монетку, да, кто их нас будет спорить, а кто будет защищать. И, по сути, вот ты, когда какое-то устройство рассматриваешь, но оно тебе нравится, ну, как о нем спорить в контексте того, что оно тебе нравится? И как выражать какие-то аргументы серьезно, если ты любитель. И я для себя сформировал такую идею, что мы, по сути, помогаем какому-нибудь человеку, слушателю, который в технике, ну, не разбирается практически в технике, но очень хочет понять систему работы какого-нибудь устройства, он слушает нас, потому что мы очень простым, доходчивым языком через простые аргументы пытаемся показать плюсы и минусы, которые не с точки зрения техноблогера, который разбирается, что внутри, а мы вот так вот очень просто. И с другой стороны еще была претензия, что мы там перебивали Сашу, там что-то пытались ему доказать. Но, по сути, то, что мы его перебивали, мы создавали прецедент для панчлайна. То есть это был сетап, заход в то, чтобы посмеяться. И второе, Саша же очень хорошо рассказал про сервис. То есть там писал нам один слушатель, что ему захотелось снова поиграть в Apple Arcade. Так офигенно, мы же эту идею-то и привнесли. То есть это и должно было быть основным.
Да, я тоже хочу два момента сказать. Насчет перебивания. Тут, если ты Сашу просто не перебьешь, он может просто говорить без остановки, я не знаю, сутки напролет. Поэтому тут хочешь не хочешь, а перебивать надо. А второй момент, то, что мы несем какую-то чушь, в том-то и прикол, что мы накидываем на вентилятор всякую дичь для того, чтобы с той стороны человек мог аргументировать и полностью разбить наш вот этот,
да,
вот то, что мы ему забросили, просто в клочья. Поэтому и получается, что мы вроде бы как будто мы не разобрались, как будто мы не подготовились к выпуску, да? Нам нечем было крыть. Так в том-то и прикол, что, ну, понятное дело, я закидывал, блин, 200 рублей дорого за сервис. Ну, понятное дело, что это недорого, блин. Но я пытался вывести Саню на эмоцию, и чтобы он четко аргументировал, почему я не прав, почему это ни хрена не дорого. В принципе, он это и сделал. Также и другие моменты. Я накидывал всякую дичь, и Дима тоже, именно для того, чтобы герой наш был красавчиком. Вот и все.
Это может сейчас звучать, что мы типа оправдываем то, что мы не разбираемся. Да, мы не разбираемся, мы сразу об этом говорим. Мы не разбираемся, мы смотрим на это поверхностно. Из-за этого-то мы и зовем гостя, который расскажет нам все по красоте. Все, все очень просто. Если мы выпуск какой-то делаем вдвоем с Игоряном, то мы рассматриваем это с точки зрения двух любителей, которые, может быть, когда-нибудь хотели купить себе это устройство и такие, а что в этом плохого, а что в этом хорошего? И рассуждают это не с точки зрения того, что, а что там сказал другой техноблогер об этом устройстве, а какой-то там процессор и как он будет влиять на производительность. Да плевать на это на самом деле. Потому что вы устройство и многие другие люди покупают не потому, что там какой-то процессор уникальный, а потому что ты берешь устройство, смотришь на него и такой, ну что-то не нравится, не буду брать. Или вот не нравится цена, или прочее. Ты пытаешься все время вот эти за и против в своей голове сложить. Вот представьте, что это за и против в вашей голове складывают два каких-то чувака.
Конечно, как будто вы собрались что-то купить и сами взвесили все за и против. Вот и все. Вот эти за и против – это мы.
И мне, знаешь, у меня слушатель наш один в Твиттере пишет нам комментарий, он выражает критику, что нельзя так вот общаться там с гостем, и он говорит, вы вот обижаетесь на критику, так мы не обижаемся на критику, что только вот надо понять одну вещь, что наш формат, он подразумевает какую-то определенную концепцию. Вы нам пытаетесь сказать, что эта концепция для вас неприемлема, но мы не можем ее изменить, потому что мы в нее верим, что мы хотим ее продвигать. Это критика, которая разбивается нашу концепцию. Она неприменима. Мы не можем ее применить, потому что мы понимаем, что для вас это будет лучше, но это будет лучше именно для вас, а не для нас. Мы не хотим выделывать из себя каких-то серьезных экспертов и критиков, потому что мы не сможем в это играть. Мы не сможем быть таким, мы не сможем нарыть информацию, которая будет прям очень круто заходить, потому что, если честно, я начинаю засыпать, когда я слышу очень много такой аргументированной информации. Ну, я не могу ее слушать, правда. Мне хочется пошутить, мне хочется что-то простое сказать, мне хочется, чтобы у человека возникла эмоция. Вот, например, мы Саше что-нибудь говорим там по поводу «Саша, скажи нам правду, чего ты нас обманываешь?» Внутри него должна возникать такая смесь, что вы что, какую-то хрень несете? И он в него бурлит, он начинает это высказывать.
Да, он должен взорваться.
Да, то же самое возникает у зрителя, он получает эту эмоцию, да что же вы за ерунду несете? Но когда он дослушал подкаст, он должен такой, блин, классно, то есть они меня вывели на эмоцию, я с ними был не согласен, я считал их идиотами, но это, оказывается, было все для того, чтобы я просто эту эмоцию прочувствовал. И все, иду дальше, закрываю подкаст, иду дальше, не ставлю никакой там оценку, потому что мне, например, не понравилось, все, идите к черту, вы вообще хрень какую-то несете, больше я вас слушать не буду. Но для чего нам ставить единицу? Ну, она нам ничего не сделает, она нам просто мешает создавать хороший рейтинг, все. Понимаете, один момент, вы ставите единицу за какой-то конкретный косяк, например, косяк в звуке, например, косяк в подаче информации. Но у нас косяка в звуке нет. Ну, можете, если он есть, напишите, пожалуйста, на почту, скажите, что у нас там по высоким частотам, по низким неправильно. Косяк в подаче информации, ну, не знаю, ну, напишите там, что мы там какое-то слово неправильно произносим. Но это не стоит того, чтобы ставить нам единицу. Потому что мы сами выбрали такой формат. Мы сами выбрали, чтобы оспаривать и говорить такую ерунду. Я надеюсь, что это должно было быть по умолчанию, потому что мы даже изначально написали «Два любителя гаджетов спорят о технологиях в стиле кунг-фу». Да тут уже весь прикол в этом, потому что мы даже картинку создали анимированную, мы даже название придумали «Пиротехника», все это 8-битно сделали. Мы все вокруг подвязали для того, чтобы создать вот эту иллюзию анимационного какого-то мультфильма, не очень серьезного. Но почему-то к нам все пытаются относиться к серьезно, что мы должны как-то какими-то быть техноблогерами, которые все очень мускулинно и не можем мы свою репутацию так портить, говоря всякую ерунду. Я вот этого не понимаю. Меня прям бомбит. Будь здоров. Я не знаю, как по-другому донести.
Вот видишь, на нас возлагают большие надежды, Дмитрий. А мы все хихоньки да хахоньки.
Не говори. Ужас. Что делать, не знаю, в этой жизни. Что ж, это был 60-й выпуск подкаста «Пироги». Надеюсь, вам было интересно. Сегодня мы не так много шутили. Игорян, что скажешь?
Не ставьте нам единички. Ни в пиротехнике, ни в пирогах. Пишите позитивные комментарии. Не, ну если есть какая-то критика, то аргументируйте. Самое обидное в том, что, ставя одну звездочку, человек никак не аргументировал свою оценку. Он просто поставил и ушел. А нам вот сиди, гадай, а что было не так? И в чем нам надо исправляться? Поэтому давайте будем добрее друг к другу, писать только позитивные отзывы. Мы будем, в свою очередь, стараться тоже позитивные какие-то темы брать, веселиться, шутить, я не знаю, все что угодно. В пирогах, возможно, все. В пиротехнике будет шуточно, но про технику. Все, всем спасибо. Всем пока.
Да, всем пока. I'm waiting, waiting. Get my call, I'm letting
on truffle. Кейно, Луис, can be the VD. Акино, more Winnie, fame, can be the VD. Акино, more VV is zone, I'm driven, driven. Shift, more Гуяк, bags, can be the VD. I shine, way back was broke, I'm Gucci, Gucci. Gucci, no more tired of the slave. Born as a preacher. Next day, I'm a killer. Y'all we came together. The legend courtship tribute. Rest pay mom and dad. Nigga kept doing better. Murder to the me. I don't wanna die young. Where were you? We'll be tripping. Where were you? We'll be hoping. Roll. Lot of chain, lot of bangs. I'm a talking fan, the nigga know it. A lot of love, no more faking. Fuck them hoes, get this paper. We don't fold and lose. We don't play to lose. We just roll them dice. But let's see, I get stormy. Tidal up, the sleep on me. Switch cage, gotta flex. Face did the sweep. Straight niggas and witness. They might call, I'm waiting, waiting. They might call, I'm little, little. Sleep. When was broke, no comes on truffle. Can be the VD, I can't. More winning fame can be the VD, I can't. More VV is on, I'm driven, driven. Drift. More Gucci bags can be the VD, I shine. Way back was broke, I'm Gucci, Gucci. Truffle.